В 8 главе книги Деяния мы встречаемся с одной загадочной личностью по имени Симон. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с ним познакомились. Симон интересует нас по той причине, что о нем говорится в Священном Писании. А это, само собой, говорит нам, что Дух Святой не включил бы повествование о нем, если бы знакомство с Симоном не принесло какой-то пользы. Ибо все Писание богодухновенно, говорит апостол Павел, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да, пример этого человека и все написанное о нем здесь, в 8 главе книги Деяния, действительно окажется полезным, как тут сказано, и для научения, и для обличения, и для исправления, и для наставления в праведности. Поэтому давайте в первую очередь ознакомимся с тем, что о нем сказано в нашем тексте. Наше повествование начинается с приходом Филиппа, благовестника, в город Самарийский. Когда Филипп начал проповедовать там Христа, началось сильное пробуждение. Сказано, что народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие совершал он чудеса. Нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. И теперь, начиная с 9 стиха, мы читаем следующее. «Находился же в городе, то есть в самарийском городе, в котором проповедовал Филипп, некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божья. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьей и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». И дальше в 13 стихе сказано: «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Затем сказано, что когда апостолы в Иерусалиме услышали, что самаряне приняли Слово Божие, то послали они к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. И когда апостолы возложили на них руки, самаряне приняли Духа Святого. Теперь прочтем с 18 стиха по 24. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Как мы уже заметили из прочитанного текста, человек этот был необыкновенным. Он обладал какой-то сверхчеловеческой силой, которой он изумлял всю страну самарийскую. Сказано, ему внимали все, и малые, и великие, и все они говорили, что он есть великая сила Божья. Имея это в виду, подумайте, какой должно быть силой владел Филипп, что даже этот человек, Симон Волф, предпочел иметь то, что имел Филипп. Такое сильное впечатление произвело на Симона служение Филиппа. Филипп прибыл в Самарию в силе Духа Святого, проповедуя Иисуса и совершая чудеса. И вот с приходом Филиппа отодвинулся на задний план этот человек, чародей, волф, Симон. Раньше он был в центре внимания всего населения Самарии, а теперь его место занял другой. И вот о нем, об этом Симоне сказано, что он со многими другими уверовал и крестился. Во-первых, из нашего текста мы можем определить свойства его веры. Вот что важно. То, что у него была вера, несомненно, так как ясно сказано, уверовал и сам Симон. И притом, уверовав, он принял крещение. И дальше мы видим, что он не отходил от Филиппа. Если, однако, это все, что мы о нем знаем, можно было бы сделать вывод, что Симон, мол, действительно пережил возрождение и стал христианином и последователем Иисуса Христа. Была ли, однако, его вера подлинной, спасительной? Вообще, может ли вера быть не спасительной? Ведь спасение зависит от веры, не так ли? Ведь так учит Слово Божие, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Вся Библия подчеркивает необходимость веры для спасения. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И тем не менее, есть вера, которая не спасает. Вера, которая не производит покаяния, не есть спасительная вера. По плодам мы можем узнать, какая у нас вера. Вера, которая от Бога производит плоды праведности. Вот почему апостол Яков пишет, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Значит, есть вера, которая не спасает. Заметьте, что сказано в конце 2 главы Евангелия от Иоанна. В 23 стихе мы читаем, «И когда он, то есть Иисус Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». И дальше в следующем стихе мы читаем, «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Значит, эти люди уверовали во имя Его, но вера их оказалась не спасительной. Она не шла дальше восхищения, изумления и энтузиазма. Такая вера не имеет никакой спасительной силы. Она не привела их к покаянию, к живой вере Иисуса Христа. Но был некто, то есть был один человек среди этой толпы, уверовавших по имени Никодим, фарисей, один из начальников иудейских, и сказано, что он пришел к Иисусу. Да, он был одним из уверовавших, однако его вера не ограничивалась энтузиазмом, она привела его к Иисусу. Никодим хотел лично узнать, кто он такой, этот учитель из Назарета. Вы заметили, эти люди поверили, видя чудеса, которые творил Иисус. Но одной такой веры недостаточно. Вера в чудеса не может спасти человека. Чудеса даны, чтобы пробудить человека, чтобы, видя их, человек пришел к Иисусу. Недостаточно верить, что Бог всемогущ, что Он и сегодня творит знамения и чудеса. Можно всему этому верить и все же погибнуть. Да, бесы веруют и трепещут. Были многие, которые следовали за Иисусом, видя чудеса, сотворенные им, но Иисус не мог доверить себя этим людям. Но вот Никодим, он на этом не остановился. Он сделал следующий шаг. Он пришел к Иисусу. И Иисус указал ему путь спасения на необходимость веры, которая возрождает, дает жизнь вечную. Да, только вера в Иисуса Христа, как в Искупителя, способна спасти человека и родить его свыше. Возвратившись к нашему тексту, мы обнаружим, что вера Симона тоже была верой, основанной на видимых чудесах, которые творил Филипп. Послушайте еще раз, что сказано в 13 стихе. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Нет, вера его не была спасительной. Последствие доказывает это. Его вера была целиком основана на внешнем. Он видел чудеса и силы. Он изумлялся, видя их. Дорогие мои, цель знамений и чудес – привести людей к Господу, да, но это только начало. Однако, если они не привели человека к личному познанию Господа и к покаянию, к познанию нужды в том, что нужно покаяться, тогда чудеса были совершенно бесполезны. Но вы скажете, ведь самаряне тоже поверили и крестились, как Симон. Это правда, однако в их вере мы видим существенную разницу. Разница заключалась в том, что их вера этим не ограничивалась. Мы видим последующие результаты. Разница между их верой и верой Симона была в том, что народ поверил не только чудесам, совершенным Филиппом, но внимал тому, что говорил Филипп. Они сердцем приняли проповедь Филиппа о Христе, слушая слово, а не только наблюдая за тем, что делал Филипп. Истинная вера рождается от слышания, а слышание от Слова Божия. И посмотрите, какие были результаты. И была радость великая в том городе. Так что народ поверил проповедуемому Филиппом, а Симон поверил тому, что он увидел, то есть чудесам. Вот где разница. Это ничуть не уменьшает значение чудес и силы Божьей. Как мы уже указали, они даны, чтобы привлечь внимание людей, приготовить их к слушанию Слова Божьего. Они имеют значение только как вступительные, и только если они привели человека к познанию Господа Иисуса Христа, тогда они полностью исполнили свое задание. Да, дорогие мои, только личная вера в Господа Иисуса Христа способна возродить человека, сделать его новым творением. Вне всякого сомнения, вера Симона была связана с познанием о личности Христа, которого проповедовал Филипп. Но, дорогие мои, можно знать о Боге, об Иисусе Христе, и тем не менее не знать Его самого. Например, я не могу сказать, что я знаю президента нашей страны. Я кое-что знаю о нем. Я его видел, слышал его и даже подходил к нему довольно близко. Но это не значит, что я его лично знаю. Так и Симон немало узнал о Господе через проповедь Филиппа, но он не выразил ни малейшего желания познать его лично. Он был изумлен силами и знаниями и чудесами, которые Филипп совершал. Вот почему он от него не отходил, и на этом кончилась его вера. Дальше, когда пришли апостолы Петр и Иоанн из Иерусалима помолиться над уверовавшими, чтобы они приняли Духа Святого, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, Симон стал еще больше изумляться. И вот тут обнаружилось подлинное состояние его сердца. Мы не знаем, какие были явные результаты, когда Петр и Иоанн, молясь, возлагали руки свои на самарян. Да, мы знаем, что в этот момент самаряне приняли Духа Святого. Но какими знамениями сопровождалось принятие Духа Святого, Слово Божие не говорит нам. Вне всякого сомнения, они были феноменальны. И увидев это, Симон принес им, то есть апостолам, деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложил руки, получил Духа Святого. Нет, этот человек ничуть не был заинтересован в спасении. Он не хотел знать Иисуса Христа. Он имел личные интересы, то есть какую выгоду он мог извлечь из христианства. «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Вместо того, чтобы покориться Духу Святому, подчинить свое сердце и жизнь Божьему контролю, Симон хочет использовать Духа Святого для своих личных целей. Иначе говоря, за деньги он надеется купить себе силу, благодаря которой он мог бы сравниться с Богом, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Вы понимаете, в чем корень этого греха? Его грех заключался не только в том, что он хотел за деньги купить дар Божий, то, что человек может получить только по благодати Божией, но хуже этого, он сам захотел стать Богом. И эту власть он предлагает купить за деньги. «Серебро твое да будет в погибель с тобою», отвечает ему Петр, «потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчью и в узах неправды». Его вера была только в его голове, но не в сердце. И такая умственная вера недостаточна, дорогие мои. Что говорит Слово Божие? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Что сказал Петр Симону? «Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Его сердце было неправо перед Богом. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Божьим». Помните, как каялся Давид? «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже», говорит он. И в другом псалме он говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Ни одного из этих качеств мы не видим в Симоне. Ни сокрушения, ни смирения, ни исповедания своего греха. И я лично убежден, что когда апостолы молились за уверовавших в Самарии, чтобы они приняли Духа Святого, возлагая на них руки, то Симон не был среди них. Когда он увидел, как сходил на них Дух Святой, и что они получили его через возложение рук, то он побежал за деньгами. Вы заметили, он принес им деньги. Если бы Симон получил Духа Святого, он не смог бы так поступить. Притом, если сердце его было неправо перед Богом, то как мог он получить Духа Святого? Дух Святой вселяется только в сердце, очищенное от греха и неправды кровью Сына Божия. Это еще одно доказательство того, что вера Симона не была спасительной. Но заметьте дальше, когда Петр его обличил и указал на нераскаянное сердце его, то как прореагировал Симон? Его объял страх. Он испугался возмездия. Он боялся, что Бог накажет его. Но это не был страх Божий. Его печаль не была о содеянном грехе. Он испугался последствий своего греха. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, говорит Слово Божие, а печаль мирская производит смерть. Как ответил Симон, когда Петр указал ему на его грех и на последствия этого греха? Слушайте, что он говорит. «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». В первую очередь Петр велит ему обратиться к Богу. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу». Дорогие мои, ни один человек, никакая группа людей не может заступиться за нас. Мы должны сами обратиться к Господу, покаяться перед Ним и исповедовать Ему наш грех. Дальше заметьте, что в его обращении не было ни малейшего признака покаяния. «Помолитесь вы за меня Господу, дабы Он простил мне мой великий грех». Нет, ничего подобного. У него нет никаких признаков сознания своего греха. Он только заинтересован в том, чтобы избежать последствий своих грехов. «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Он хотел избежать последствий греха, но не самого греха. Это, дорогие мои, не покаяние. О, насколько обманчива и негодна вера, которая выражается только устами. И насколько обесценена вера, которая не кается сердцем перед Богом. С виду можно быть набожным. Таким было обращение Симона. Ни его вера, ни его крещение не сделало его христианином. Он по-прежнему был исполнен горькой желчи и находился в узах неправды. Но, возлюбленный, и тут мы видим благодать и милость Божию. Несомненно, грех его был ужасным. И тем не менее, и над ним распростерты были благодать и милость Божия. Принял ли он этот дар Божий или нет, мы не знаем. Но и такому грешнику Петр мог сказать: «Итак, покайся в всем грехе твоем», то есть признай свой грех, отвернись от него и молись Богу, может быть, отпустится тебе помыслы сердца твоего. Почему Петр сказал «может быть»? Дело совсем не в том, мог бы Бог его простить или нет. В этом нет никаких сомнений. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», говорит Слово Божие. Но этот «всякий, кем бы он ни был, должен призвать имя Господне». Апостол Петр хочет показать этим Симону, в какой он находится опасности, если сейчас же не бросится к ногам Спасителя, как самый окаянный грешник. Если он не выпросит милости у Господа, то нет никакой гарантии, что он спасется. Его покаяние было крайне необходимо. Сейчас же, срочно, неотложно, без малейшего промедления. Если он сейчас немедленно не призовет имя Господне, не покается, то он погибнет вовеки. Мне кажется, в этот момент Симон стоял на пороге вечного спасения или вечной погибели. Не будем спекулировать и утверждать, покаялся ли он или нет. Так или иначе, Слово Божие не говорит нам. Его пример является серьезным предупреждением тем, которые имеют только умственное познание и умственную веру, но в сердце своем не пережили возрождение. Неважно, дорогой друг, насколько незначительно твое знание об Иисусе Христе. Неважно, как ты пришел к этому познанию. Неважно даже, крещен ты или нет. Принадлежишь ли ты к церкви и регулярно ли посещаешь ее. Неважно, участвуешь ли ты в служении. Если твоя вера не является живой силой Божией, то все это не имеет никакого значения. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Так должен я тебе сказать на основании Слова Божия. Но на основании этого же слова я могу сказать словами того же Петра, сказанными в день Пятидесятницы, когда народ, слыша его проповедь, умолился сердцем и спрашивал: «Что нам делать, мужи-братья?» Слушайте, как ответил Петр: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Мой дорогой друг, обратись к Господу с молитвой псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И если Дух Божий тебе укажет после этой молитвы, что сердце твое неправо перед Богом, тогда словами того же псалмопевца: «От всего сердца добавь, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои, отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Да благословит и да поможет тебе Господь сделать это сейчас.